Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» бывшие политические заключенные, член Совета Народно-Трудового Союза, сопредседатель Санкт-Петербургского отделения Республиканской партии «Россия» Вячеслав Долинин. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
И председатель Оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Герман Обухов. Здравствуйте, Герман.
Здравствуйте.
Сегодня, 30 октября, исполняется 38 лет с того дня, когда в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей впервые отметили День политзаключенного совместной голодовкой и зажиганием свечей в память о безвинно погибших. Инициаторами проведения Дня политзаключенного были известный российский диссидент Кранит Любарский и его товарищи, заключенные мордовских лагерей. С этого 1974 года ежегодно 30 октября проходили голодовки заключенных, а с 1987 года демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. Причем многотысячные. 30 октября 1989 года около 3000 человек со свечами в руках образовали живую цепь вокруг здания КГБ СССР. Уже накануне 29 октября в этом году с 10 утра до 10 вечера около Соловецкого камня в Москве продолжалось чтение списка расстрелянных в годы Большого террора. Сегодня же в Москве в Новопушкинском сквере состоится митинг в поддержку политзаключенных, который организует комитет 6 мая, движение за права человека, Московская Хельсинская группа, правозащитный центр «Мемориал». Такое же мероприятие уже состоялось в Петербурге на Троицкой площади у Соловецкого камня. Траурные мероприятия пройдут и в других городах страны. А мы попытаемся ответить на вопрос, возвращаются ли в страну политические репрессии? Можно ли говорить, что в России в ближайшем будущем ожидает 37-й год? Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Вячеслав, Герман, ну вот я сразу хотел бы вас попросить вспомнить, как проходили эти дни, как отмечали День политзаключенного на зонах, через которые вы прошли в советское время. Ну, давайте начнем с вас, Вячеслав, да, пожалуйста.
Порядок проведения голодовки был следующий. Мы писали два заявления. Одно заявление писалось на имя начальника лагеря. В нем говорилось, что 30 октября мы проводим голодовку по причинам, изложенным в заявлении генерального прокурора. Второе письмо писалось на имя генерального прокурора. В нем излагались те требования, на которых мы настаивали. Ну, самым распространенным требованием было, например, предоставление нам статуса политзаключенных. В начале 20 века в кровавый царский режим статус политических заключенных своим оппонентам предоставлял, ну, а гуманный советский режим в конце 20 века вел себя противоположным образом.
А что давал этот статус и кто вообще его определял, скажем так?
Было правительственное решение еще в 1906 году о статусе, в котором целый ряд имели льгот лица, осужденные за политическую деятельность. Ну, это свобода переписки без ограничения, свобода получения литературы, помещение в камерах с теми, с кем люди хотели пребывать в камерах, ну и так далее. Там масса была тех возможностей, которых мы были лишены.
И как проходили после того, как вы подавали заявление?
А после этого...
со стороны властей были серьезные?
Ну, с нас требовали объяснения письменных заявлений, вот, поданных администрацией с изложением требований наших. Мы говорили, что генеральному прокурору мы обо всем написали, ничего дополнительно говорить не собираемся. Ну, были какие-то провокации по мелочи. А так, в течение этого дня пить разрешалось, голодовка была не сухой, а есть нет. Ну, на следующий день уже, естественно, мы ели. Ну, санкции были очень разные, от выговора до посадки организаторов в штрафной изолятор. Обычно организаторами выбирала администрация тех, кто ей особенно не нравилось, хотя на самом деле это, в общем, было коллективное решение.
Каких-то организаторов... Чисто субъективно, да,
такое? Да, каких-то организаторов не было. Не надо было организовывать, все были готовы.
Герман, вы...
Да, ну, на моей памяти, это моя первая голодовка в зоне. Собственно говоря, там несколько человек ее объявило. Вот Вячеслав совершенно, значит, верно, значит, сказал, как это сам механизм.
А в каком году и в каком лагере?
Это 37-я зона, значит, пермские лагеря, это год 82-й. Значит... Ну, я могу говорить о себе, потому что там было несколько человек, которые объявили голодовку, так сказать. Я уже не помню количество, но это было более 10 человек, которые сидели за антисоветскую пропаганду. Значит, что касается меня, то я смог передать через свою жену, которая приехала на свидание за 2 месяца до того, передать ей записочку маленькую, она ее передала журналистам, и это прозвучало где-то, так сказать, там по голосам. То есть это было более действенное такое, так сказать, и неприятное для власти. Значит, ну... Поэтому в моем случае это оказалось не очень, так сказать, здорово. Да, дальнейшее развитие событий, поскольку я не только оказался в штрафном изоляторе, но еще в камере, значит, в ПКТ, так сказать, помещении камерного типа на 6 месяцев. Вот. И со мной там оказалось, насколько я помню, еще 5 человек из Эстонии, из Армении, из Грузии, в общем-то, из Израиля. То есть это была такая многонациональная такая, так сказать, там компания. Вот как у нас проходили вот эти голодовки, которые имели продолжение, значит, причем голодовки и были и в штрафном изоляторе. Поэтому, в общем-то, это серьезное было дело, потому что ты не знал иногда, чем это закончится.
Герман, ну ПКТ давали, по-моему, только если ты проходишь в начале штрафной изолятор, да, некоторое время, то есть и только потом уже, по-моему, надо 3 раза было пройти, нет, штрафной, или
нет,
не обязательно?
Нет, вот мне сразу дали ПКТ, это буквально через день после того, как я объявил эту голодовку, то есть вот как бы вот, ну, в связи, наверное, с тем, что вот эта записка оказалось, так сказать, на Западе, и это стало известно, так сказать, там. То есть это, наверное, повлияло, значит, из Москвы какая-то, наверное, Казива пришла, так сказать, что со мной надо вот так разобраться. Ну, не знаю, как с другими там.
А ПКТ на этой зоне, наверное, было еще хуже, чем вообще на обычной общаке,
ну,
там каком.
Ну, я не знаю, я не был в уголовных, но, в общем-то, все эти зоны, у нас сколько там было, Слава, 3 зоны, да? Три зоны, примерно ПКТ было одинаково, так сказать, ну, достаточно строгий режим.
3 зоны в Пермской области, и 1 зона была еще в Мордовии.
Да, в Мордовии, да. Значит, в общем-то, это, естественно, некомфортно, так сказать, мягко говоря, то есть это довольно серьезное наказание, тем более 6 месяцев.
6 месяцев, да.
Ну, лагерь строгого режима, а не общего, да. А строгий режим от общего все-таки отличается в сторону и вида строгости.
Герман, у меня к вам такой еще вопрос. Вы можете рассказать по поводу вот международного форума политзаключенных СССР? Как это все выглядит? Что это? Как это? Можете в общих чертах?
Да, значит, я буду достаточно краток, значит... В прошлом году весной группа бывших политзаключенных обратилась в мемориал российский и международный с тем, чтобы отметить годовщину 25 лет со времени ликвидации политических зон в Советском Союзе. Мемориал долго думал и осенью, значит, сказал нам, значит, вы организуйтесь сами, мы, ну, как бы вас поддержим, мы будем с вами, но, значит, это мы считаем, что это вы должны проводить. И, значит, мы учредили этот оргкомитет в Петербурге, значит, мы начали подготовку, мы нашли людей, которые нам стали помогать. Оказались предприниматели достаточно крупного калибра, но денег они не давали больших, так, немножко, значит, но они привели нас в Госдуму, потому что по статусу мы не можем просить у власти, то есть наше кредо не верь, не бойся, не проси. Значит, мы никого ни о чем не просили, значит. Но поскольку они нас привели в Госдуму и сказали, вот эти люди будут вам помогать, и они обещали финансирование, значит, ну, мы сказали, ну, хорошо. Значит, начались звонки, переписка какая-то по электронке, значит, это был Плигин. Вот, значит, была встреча потом с ним, значит, ну, это все закончилось ничем. Потому что было обещание, что да, мы вас будем финансировать ваш форум, значит, если он состоится в Москве, значит, и все будет хорошо, вот подождите, вот правительство будет. Значит, в итоге мы потеряли время почти полгода, с марта по, так сказать, конец июля, перед самыми, значит, каникулами, значит, Госдумы, значит, Плигин звонит мне на мобильный телефон и говорит: вот сейчас такое время, на данном этапе мы вам помочь не можем, к сожалению, значит, ну. На этом наши контакты прекратились, потому что говорить уже с ним было не о чем. Причем руководство, все руководство Думы знало об этом. То есть он мне заверил, что знает Нарышкин, знает президиум. Ну вот власть вот так относится к бывшим политзекам, то есть она не считает нужным. Значит, а мы, к сожалению, отказались от европейских денег весной. Нам предлагали, значит, с условием, что мы не получим ничего из бюджета. Вот как бы мы оказались между, так сказать, двух огней, и, так сказать, теперь жалеем, что, значит, мы поверили в известной степени, значит, российским чиновникам, и, значит, отказались от Европы, а так бы, наверное, что-то у нас состоялось. Теперь мы вынуждены переносить на весну, и теперь снова возобновили наши переговоры с фондами, с европейскими партиями, так что вот такая картина, значит, в России мы не нужны, нас тут не любят.
Спасибо, Герман. Я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург свободы», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях бывшие политические заключенные Вячеслав Долинин и Герман Обухов. Герман, а скажите, а вообще создание международного форума политзаключенных СССР, это вообще идея какая? Вы хотели объединить всех политзаключенных для того, чтобы оказывать друг другу помощь или как? Или какой у вас, какая главная центральная задача?
Да, в общем, это наша главная цель, во-первых, собраться еще раз все вместе, потому что такого форума, такого съезда не проводилось 20 лет, с 91-го года. Значит, уже прошло 20 с лишним лет, уже многих нету. Значит, нас осталось не так много, так сказать. Ну, наверное, мы так подумали, примерно 10 с небольшим человек, причем они уже живут в разных странах мира, в отличие от того, что это было, так сказать, там, 90-91 год. Значит, собрать всех вместе, значит, высказать свою точку зрения на те процессы политические, которые идут не только в трех славянских республиках, но и в Прибалтике, там, в Европе, в Израиле, значит, потому что это из 17-18 стран приехали бы люди. Ну и, так сказать, значит, высказать свою позицию, значит, по отношению к правительствам, по отношению к состоянию дел в правах, в сфере прав человека, демократии, ну и выработать, так сказать, свою какую-то уже, так сказать, дальнейшие какие-то действия, значит, уже наметить последовательность действий проведения этих форумов там в Прибалтике, там в Восточной Европе, там в Украине, на уже какой-то более-менее регулярной основе. Ну, как-то консолидироваться, значит, вот это была задача, значит, но для этого нужны определенные немалые средства. Вот как бы так.
Важно отметить, что во многих странах объединение бывших политических заключенных существует. И создание международной ассоциации было бы правильно. Сотрудничество между этими организациями и в защиту социальных прав бывших политзаключенных, с которыми дело очень плохо обстоит. Ну и очень важный момент – это помощь сохранению и восстановлению правды о политических репрессиях тоталитарных режимов и о сопротивлении тоталитаризму. Это тоже очень важно. Учебники школьные, вузовские учебники эту тему как-то, ну, не то чтобы совсем обходят, но принижают ее значение.
Вячеслав, Герман, ну давайте мне, вот если обратиться сейчас к современному положению дел, да, политической ситуации в России, ну, хотелось бы поговорить об этой стране, да, не касаясь других. Мне интересно, у вас сходится ваше мнение относительно того, что сейчас наблюдается и происходит, вот у вас, Герман, и у вас, Вячеслав, или нет? Или тогда давайте просто каждый из вас даст свою небольшую характеристику, скажем так, давайте, Вячеслав, с вас начнем.
Сейчас мы наблюдаем, конечно, некоторое ужесточение режима, но напрасно паникуют многие журналисты, говоря о том, что у нас наступает 37-й год.
Много пишут особенности благосферы, да, такие панические настроения.
Ну, пусть лучше изучают историю, чтобы знать, что творилось в 37-м году. Вот сейчас, например, у нас проходил митинг на Троицкой площади, и вдоль Троицкой площади стояли автобусы, которые повезут лиц, пострадавших от политических репрессий и прочих участников митинга, на мемориальные кладбища. Автобусы, а могли бы автозаки.
Много было народу?
Ну, на мой взгляд, человек 300.
Много, да.
Ну, в общем, довольно много, да, учитывая погоду. Холод и ветер.
А были политические какие-то заявления, я имею в виду в отношении, не было ли выступлений, вот в Москве будут проходить сейчас митинг в поддержку политзаключенных, собственно говоря, хотелось бы вот понять ваше отношение, существуют сейчас политзаключенные в России, если существуют, то кто? Да, ну вот, скажем так, я помню в одной из последних передач, когда вы у нас были, Вячеслав, да, вы категорически отказывались назвать Ходорковского политзаключенным. И сейчас, по-моему, остается при таком убеждении.
Ну, видите ли, с Ходорковским. Ведь Ходорковский боролся за что? За деньги и власть. А мы боролись за свободу. У нас были разные цели. Может быть, ему дали больше, чем он заслужил, не знаю. Но это разборки внутри правящего слоя. К нам-то это какое отношение имеет?
Ну, давайте не будем трогать Ходорковского, хотя, на самом деле, у Ходорковского тоже было огромное количество проектов, которые он осуществлял, да, «Открытая Россия», та же самая, которая, в принципе, и как раз... Нет, не согласна.
Хорошо, нет, ну да. Почему? Спонсорство КПРФ – это тоже его проект.
Так ответите на вопрос, как вы сейчас относитесь вот к существованию политзаключенных? Можно ли называть и кого политзаключенными?
Ну, это вопрос сложный, знаете, кого-то, может быть, и можно, но вот тех же пусть назвать политзаключенными я бы не стал. Все-таки то, что они совершили, это мелкое хулиганство и не более того.
Ну, а то, что получили сроки такие?
Это ужасно. Вот это, конечно, абсолютно несправедливое наказание. Их осудили по статье, по которой их судить было нельзя. Но максимум – административное правонарушение, и все. Действительно, они совершили очень глупую выходку. Ну, дали бы им там, ну, 5 суток, ну, 10. А лучше поштрафовали и отпустили. А здесь из них делают мучениц. Зачем? Кому это надо? Кроме них. Им это, возможно, надо.
Герман, а ваше мнение?
Ну, мое мнение, что, насколько я знаю, да, в общем-то, в России сейчас есть уже политзаключенные по сфабрикованным, так сказать, разным мотивам. Фамилии я не буду называть, но, в общем-то, наверное, они известные. Что касается, значит, Пуси, ну, скорее всего, что из них делают политзаключенных. То есть они такими еще не стали, но не знаю, так сказать, что будет через, там, через год, так сказать, значит, как они себя поведут там, значит, в колонии, что из этого выйдет. Что касается Михаила Ходорковского, значит, тут тоже вообще мнения разделяются. Лично мое мнение, из него тоже делают политзаключенного, так сказать, и... Я придерживаюсь критериев международной амнистии. Если она признает, значит, человека политзаключенным, обычно мы с этим соглашаемся. Поэтому, значит, какой-то список, значит, сейчас не готовы огласить, кто вот сидит, значит, за политику. Но когда придет время проведения форума, я думаю, уже какие-то имена уже у нас определятся. Поэтому, в общем-то, отношение к тому, что происходит сегодня, ну, у меня однозначно, еще это не 37-й год. Настанет ли он еще под большим вопросом, потому что может все перевернуться и довольно резко, и называть тоталитарным режимом сейчас этот авторитарный режим тоже еще пока достаточно рановато, поскольку худо-бедно, значит, проводятся демонстрации, значит, людей не сажают на годы, как в советское время, значит, есть возможность что-то публиковать, другое дело, что все же становится подконтрольно, СМИ под контролем, значит, тебя никуда не пригласят, ничего не публикуют, вот мы пытались публиковать вот сейчас в ряде центральных газет российских, никто не захотел дать материал вот по нашему форуму, по нашим проблемам взаимоотношения с властью, ни одна центральная газета, значит, ни там «Комсомолка», ни «Известия», никто. Вот. Ну, под разными предлогами, там нет места, нет еще. Ну, собственно говоря, вот это показатель, как относится власть. Значит, я уже не говорю там о ТВ и телевизионных каналах, которые, в общем-то, наверное, так сказать, абсолютно не уже как бы понятно, так сказать.
Нашли какую-то платформу, где можно было выставить вообще свои данные? Ну, я имею в виду там Кагита.ру, например, или какие-то сайты?
Ну, появляется то там, но это очень, так сказать, эпизодически, значит. В основном это вот как-то новая газета, значит, она традиционно, значит, ну, конечно, ваша радиостанция, значит, «Голос Америки», так сказать, какие-то западные СМИ. Но с российскими это все непросто.
Вот я хотел бы привести в связи с той темой, которую мы сейчас обсуждаем, последние данные Левада-центра социологического, вот что буквально данные опросы, они буквально совсем недавно проведены на этих днях. Все, что в последнее время происходит с оппозицией, четверть населения считает запугиванием несогласных, 10% искренне уверены, что Кремль хочет оппозиционеров посадить, а 27% опрошенных считают, что в стране идут политические репрессии, из них половина ожидают усиления репрессий. В законных действиях Следственного комитета верит лишь 18% респондентов. Да, ну вот, вы как вообще, Вячеслав, все-таки смотрите, да, народ все-таки стал более так пессимистично смотреть вообще на происходящее.
Ну, народ абсолютно прав. Не такой уж у нас дебильный народ. Прекрасно он понимает. И народ понимает, что власть у нас нелегитимна. Это тоже показывают социологические опросы. Ну, не верят у нас Государственной Думе, не доверяют у нас уже правительству. Рейтинг президента вроде бы и высокий, но насколько он соответствует реальности. Я как бывший социолог могу сказать, что если я захочу получить нужный результат, ну, результат, который с меня требует заказчик, я получу такой результат. Масса приемов существует в социологии, чтобы получить результат, желаемый заказчику. Я думаю, что вот когда оцениваются рейтинги президента, получается результат высокий именно благодаря специальным социологическим технологиям.
А что вы можете сказать? А вот в отношении, я хотел бы, чтобы заканчивать уже этот вопрос о наличии или отсутствии в России политических заключенных. А вот что вы считаете? Скоро начнется большой процесс против тех, кто вот арестован по поводу беспорядков на Болотной площади, да, в мае. Соответственно, уже сколько там, больше 10 человек. А вот это, как вот вы рассматриваете?
Ну, это, конечно, произвол со стороны власти. Конечно, произвол, конечно, это попытка запугать людей, которые выходят на улицы. Ну, честно говоря, конкретных деталей я не знаю того, что им будет вменено. Пока еще обвинения-то нет. Но, безусловно, вот эта расправа не будет справедливой. Я бы, честно говоря, со стороны власти поступил бы, я считаю, было бы умнее их просто освободить. Но зачем озлоблять людей? Оснований для озлобления у них и без того хватает. Добавлять к этому ничего не нужно.
Герман.
Ну, это мое личное мнение. Вообще-то складывается впечатление, что все, что происходило на Болотной, это была какая-то провокация, причем с обеих сторон.
С обеих, вы считаете?
Ну, вот это мое личное мнение, значит, и не то чтобы это было согласовано, это, может быть, было немножко, так сказать, в некотором роде спонтанно, но, тем не менее, вот, имея опыт, значит, опыт, значит, это не годится слово взаимодействие, а опыт отношений, так сказать, со спецслужбами, то есть КГБ, ФСБ на протяжении, так сказать, полужизни, там, 40 лет, так сказать, мы знали, что в диссидентской среде были свои агенты, в лагере, значит, были стукачи-агенты, и совершенно не исключено, что среди, так сказать, так называемых лидеров оппозиции есть тоже агенты, так сказать, спецслужб ФСБ. Значит, они делают все для того, чтобы скомпрометировать протестное движение, чтобы, так сказать, дезавуалировать это, чтобы, так сказать, чтобы все показывали пальцем на оппозицию, вот они какие сволочи, берут деньги, так сказать, на Западе, вот они что, так сказать, какие беспорядки устраивают. Это как бы льет на мельницу власти. И, как я сказал, не исключено, что кто-то из лидеров, так называемых лидеров оппозиции, значит, он из вот из этих вот ребят.
Ну, если логически рассуждать, то обязательно должны кто-то быть.
Ну, а как же? Что же, власть будет наблюдать только со стороны над тем, что происходит, и никак не пытаться регулировать и контролировать не только извне, но и изнутри тоже эти процессы? Всегда так было. С XIX века российские спецслужбы работали в рядах оппозиции. Ничего здесь нет нового, ничего здесь нет неожиданного, и страшного тоже ничего нет. К этому относиться нужно с пониманием.
Спасибо, спасибо, Вячеслав. Продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в гостях бывшие политические заключенные, член Совета Народно-Трудового Союза, сопредседатель Санкт-Петербургского отделения Республиканской партии России Вячеслав Долинин и председатель оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Герман Обухов. Сегодня в день памяти жертв политических репрессий мы говорим о том, как изменилась с советских времен политическая ситуация в России, возвращаются ли в страну политические репрессии, существует ли угроза возвращения в будущем 1937 года. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Вячеслав, Герман, ну, смотрите, вы знаете, какие вы внимательно следите за происходящим в России, вы знаете, какие законы были приняты в последнее время, да, ну, хотя бы тот же самый закон, это касается вашего форума, да, это о зарубежных агентах, да, неправительственных организациях и так далее, и тому подобное, но я, вот последний, который сейчас обсуждается закон, это закон, например, о уголовной ответственности за политическую рекламу, знаете, такой тоже вариант. Это согласно законопроекту запрещено будет не только распространять ложные сведения, оскорбляющие честь и достоинство членов политических партий, но и давать негативные комментарии. Кроме того, политическая реклама не должна будет производить впечатление дорогостоящей и агрессивной, побеждать к насилию и жестокости и совершению противоправных действий. Конец цитаты. Вот как вам вообще нравятся вот те законы, какие принятые в последнее время вот эти репрессивные, как их называют правозащитники, законы, произвели на вас наибольшее впечатление? Как вы считаете, будут эти законы исполняться или нет? Пожалуйста, Вячеслав.
Ну, исполняться такие идиотские законы, конечно, я думаю, не будут. Особенно, когда дело касается запрета на критику в отношении лидеров партий или партий. В свое время неприкосновенной была Коммунистическая партия Советского Союза, за критику которой мы, собственно говоря, и сидели. Тогда тоже нас обвиняли в том, что мы работаем на какие-то газдепы, но гонорар нам выплачивали не газдепы, а КГБ, вот в виде лишения свободы. Конечно, вот эти дикие штрафы, которые введены сейчас за несанкционированные акции, непонятно, как будут они взиматься. Ну вот как с бедного студента или пенсионера несколько десятков тысяч взять? Да невозможно. Олигарх, конечно, легко может такой штраф заплатить, но эти олигархи на митинги не ходят. Конечно, эти законы, угроза принятия законов, не все же еще приняты. есть угроза.
Да, оскорбление чувств, да, допустим.
Да, да. А угроза говорит о той тенденции, которая сейчас прослеживается в нашем руководстве, в руководстве нашей страны, тенденции на ужесточение политического режима. Но ведь народ сейчас не такой, каким он был 30 лет назад, тем более не в сталинские времена. Выросло поколение, которому трудно объяснить, почему нельзя поступать так, как требует того совесть. Почему нельзя поступать в соответствии с декларацией прав человека. Этого не объяснить. Люди этого не поймут и не подчинятся. Если жесткие репрессии будут проводиться на практике, это вызовет ответную реакцию. И это опасно и для власти, и для общества.
Но, с другой стороны, Вячеслав, вы знаете, что на самом деле очень большое количество россиян как раз испытывает глубочайшую ностальгию по сильной руке вообще. И не знают вообще даже, не помнят той атмосферы, которая царила в обществе при том же Сталине.
То-то и оно, что не помнят. Сталина нет уже 60 лет. Они, люди, которые выступают сейчас за Сталина, за возвращение к этому режиму, при этом режиме никогда не жили. Я встречал даже совсем юных, несовершеннолетних сталинистов. Знаете, поговоришь с такими, и хочется сказать, Сталина на вас нет. Вот пожили бы они действительно в те времена, похлебали бы лагерные баланды. Да даже в более поздние благополучные брежневские времена постояли бы в очередях, посидели бы на собраниях, испытали бы на себе, что такое дефицит товаров первой необходимости, соскучились что, по рыбным дням, по единому полидню. Кстати, никто поэтому не скучает. Из тех, кто ностальгирует по брежневским временам, никто не скучает по очередям и дефициту. Вот это как-то забывают об этой составляющей жизни того времени. Нет, время, конечно, у нас меняется, время совсем не такое, каким было даже вот в наше время, когда нас судили. Мне вот судья Волженкина сказала, вот если бы вас судили на 30 лет раньше, приговор был бы иным. Вот сейчас как раз находятся мемориальцы на Левашовском мемориальном кладбище, где похоронены те люди, у которых был тот самый приговор, на который прозрачно намекнула Волженкина. Кстати, это не помешало Волженкиной уже в годы перестройки стать заместителем председателя городского суда. Она провела немало политических процессов. Ну и что? Как с Гусева, да.
Да, Вячеслав, на самом деле остается вообще только радоваться еще тому, что на этих кладбищах, вот и в Левашово в частности, там очень много маленьких пометок или каких-то там записочек оставлено, именно молодыми людьми оставлены вообще. Поэтому никто, в принципе, это продолжается, традиция все-таки. У нас звонки, Андрей из Иркутска, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотел бы сказать, кто-то, друзья политзаключенные говорят, что у нас тут в нынешнем режиме близко, вроде как, к 37-му году ничего нету. Но, с другой стороны, ведь это только начало. Ведь вы посмотрите, что получается, сколько погибает журналистов, да, ну, пусть они как бы не политзаключенные, но, получается, тут, получается, террор-то, может быть, он разный. Плюс вот эта вот вещь с развожаевым, когда, в принципе, на территории свободного, суверенного государства наши спецслужбы орудуют так, что, хотя это, может быть, не сколько наши спецслужбы, а спецслужбы наняли кого-то для, так скажем, шабашки, для зарабатывания денег, ну и вот забрали. И то, что вот эти вот оппозиционеров прессуют, как хотят, вешая на них всяких там Дергамадзе, которые, в общем-то, провокаторы, из провокаторов, я считаю, вот, и что какой может быть переворот, какие могут быть деньги из Грузии, которая, да, Грузия никогда не даст столько денег, потому что у них своих проблем куча, и, в принципе, бред какой-то вешать на то, чтобы, допустим, это же для того, чтобы народу за, так скажем, народ, чтобы ничего не знал, точнее, знал неправду.
Спасибо, спасибо, Андрей. Ну, понятно, да, ваша позиция. Вот, да, кстати говоря, да. Дело Развожаева, на самом деле, очень любопытное, хотя бы уже одним тем, что, помните, в советское время вначале сажали и потом уже показывали, в лучшем случае, там, по телевизору, да, где-нибудь какой-нибудь кадр, а здесь наоборот получается. Вначале показывают фильм, и на основании этого фильма потом пытаются посадить, да?
Ну, подробности этого дела, честно говоря, мы еще пока не знаем, но вот в чем Андрей прав, что речь идет о начале. Так вот, будет ли начало усиления репрессий иметь продолжение? А это уже зависит от нас. Это зависит от общества, от граждан. Позволят ли граждане снова превратить себя в рабов или нет? Надеюсь, что нет.
Федор, наш постоянный слушатель из Петербурга, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я не сначала слушал передачу, но мне некоторые слова удивили. Про поводу 6 мая, что с двух сторон там было. Но у меня, извините, не с двух сторон там было, а там были провокаторы, видимо, от ФСБ, которые помогали, так сказать, создать имидж абсолютно неадекватной какой-то сумасшедшей оппозиции. Но это работа спецслужб, а не лидеров оппозиции. А что касается вот дня политзаключенных, ну, довольно страшная атмосфера в стране. Если у нас правозащитники будут вялы, то у нас, конечно, будет повторение 1937 года и многое другое. Посмотрите, до сих пор архивы, наверное, на 90% закрыты. Все вот эти полигоны, где расстреливали в области и в других местах, я имею в виду Ленинградской области и в других регионах страны, полной информации мы до сих пор не знаем. Причем, смотрите, какие законы принимаются, вот и гостайна. Вот встретится господин Лизунков с кем-нибудь, его посадят, скажут, вот он встречался с каким-то американцем. Или про любого можно составить такое досье. Сейчас я вот посмотрел программы аналитические в воскресенье. Вообще ни слова не сказано о, так сказать, репрессиях. Зато по Первому каналу, по-моему, в программе «Время» была репортаж о Пеньковском. Ну, понятно, противоречивая фигура, но абсолютно в сталинском духе. Это наш враг, это вот предатель. То есть идет атмосфера вот нагнетания уже абсолютно в таком духе. Оппозиция, вот это враги и так далее. Вот я хочу спросить, а что, разве что в полной мере работают наши правозащитники. Они вообще в полной мере пытаются предотвратить вот черный сценарий, который готовят для страны чекисты. Или они опять сидят в кабинете рядом с нашей властью и пускают слюни, так сказать, не в состоянии в должной мере сформировать повестку дня такой резкой оппозиции, защиты общества. Вот хочу спросить о соглашательстве опять. Спасибо.
Ну, видите ли, если начнут сажать господина Лизункова, то мы его проконсультируем, как себя нужно вести в случае ареста. А что касается правозащитников, то, знаете, правозащитники у нас очень разные. Правозащитное движение не является единым. И, конечно, претензий к нему можно предъявить немало. Но, опять-таки, правозащитное движение может набрать силу только тогда, когда оно и будет иметь поддержку общества, поддержку нас с вами. Мы тоже часть общества. И правозащитники, они просто должны работать в контакте с нами.
Да, есть элемент патернализма, конечно, в словах Федора. Я, опять-таки, готов предоставить Федору эфир. Я в том плане, что когда все очень много ждут, что кто-то их будет защищать, так и получается, что никто не защищает, просто не имеет возможности.
Ну, Герман, да, пожалуйста. Население или общество? Пока мы имеем население, а вот общество защитит себя само, в том числе вместе с правозащитниками. Это одна из форм общественной самоорганизации и создания правозащитного движения.
Да. Ну, в общем-то, картина достаточно такая интересная на сегодня. Как я уже сказал, значит, вот эти новые законы, они были приняты после вот так называемой, так сказать, Болотной площади. И я еще раз повторюсь, что это все выглядит как срежиссированное такое действие со стороны власти, которая постаралась сделать так, чтобы эти законы были приняты после какого-то вот такого, так сказать, демонстрации или протеста. Значит, то есть, вот лично моя позиция, что это было срежиссировано, это была провокация с обоих сторон. Значит, что касается лидеров оппозиции, так сказать, сегодняшней, вы можете посмотреть, кто там, значит, можно называть кого-то правозащитником, это нет, но это в основном молодые люди. Никакой связи с нашим поколением у них нет, так сказать. Они тоже забыли о том, что было в 80-е годы. Они уже, так сказать, может быть, даже кто-то из них даже не знает, что, так сказать, что были политзаключенные в 80-х годах. Значит, там нет ни одного представителя из бывших политзаключенных в этом координационном совете оппозиции. Хотя все политзаключенные, бывшие, так сказать, политзаключенные Советского Союза, скорее всего, что относятся к более чем, так сказать, оппозиционным, значит, кругам. Вот такой, так сказать, интересный...
Вот интересный парадокс, да, такой своеобразный.
Ну, вот так получается, да.
У нас звонки. Юрий Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
День добрый.
День добрый, да. Только выключите во радио, если, пожалуйста. Ага.
Во всех этих бесконечных разговорах о сталинских репрессиях удручает очень глубоко, вот меня лично, я уже старый человек, одно понимание такое. Эти миллионы погибших, 120 миллионов Корякин даже называл, вот, а Хакамада 100 называла, ну и другие там назвали. Так анализ мой лично и моих друзей показывает, что не может такого быть, не может гибель 120 миллионов быть в нашей стране. Есть цифры совершенно другие, я не буду сейчас ничего называть, понимаете? Но дело-то в чем? Меня другое коробит. Что вот пытались мы с приятелем выяснять и выяснили, что те, кто является, называется погибшим сталинской репрессии, он на самом деле был жуликом. Вот у меня у приятеля, недавно узнал, он уже теперь мне не приятель, у него отец сидел, он ходил, толдычил, что он пострадал от репрессии, отец его. А он сидел за растрату, он главбухом был. Еще один, оказывается, убийцей был. И так далее.
Понятно, как понятно. Юрий Алексеевич, да, ну это, вы знаете, уже сколько лет, по-моему, с начала перестройки продолжаются вот подсчеты, так сказать, самые разнообразные подсчеты. И те же самые, все, да, пожалуйста. Вот.
Можно справку? Да, конечно, 120 миллионов – это цифра фантастическая. Откуда она взята, не знаю. Но есть цифра вполне реальная. На запрос депутатов Государственной Думы Рыбакова и Ковалева Министерство внутренних дел дало справку. Всего разными репрессиями, да ссылка, высылка, арест и прочее было подвергнуто в нашей стране 50 миллионов 134 тысячи человек. Вот такая справка МВД. Вряд ли она завышена, эта цифра.
Можно даже еще исходить из того, сколько миллионов человек в результате не появились на свет, в результате этих репрессий, кстати говоря.
Такая цифра есть, ориентировочная цифра. Эту цифру впервые назвал профессор Курганов, крупный демограф с мировым именем. Он назвал цифру 45 миллионов. Между прочим, Курганов под цифру подсчитывалось довольно легко. Ведь если прикинуть рост населения, каким он был до 1917 года, это 1,7% в год, и каким он был в послевоенные годы, тоже известно, 1,7%, то по переписи 1959 года в нашей стране должно было жить 320 миллионов. Перепись показала 210. Встает вопрос, куда делись 110 миллионов человек? Так вот это и те, кто был репрессирован, и те, кто погиб в войнах, кто погиб от голода, и те 45 миллионов, которые не родились в результате войн и репрессий. То есть мы не досчитались 110 миллионов человек к 59-му году. Сейчас бы эта цифра выросла, конечно.
Фантастические цифры, да. Конечно. Наталья из города Красногорск, пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте. Ну, я, конечно, с величайшим почтением отношусь к присутствующим в вашей студии, но у меня странное ощущение выпадения из контекста времени, что ли, вот гостей ваших. Когда они говорят о том, что Ходорковский и Пусть и Рает – это что-то такое невразумительное, обращенное на самих себя и дешевый пиар, я просто, ну, зашоренность какая-то. Люди отстали от времени, что ли, потому что, ну, меняется все, меняется информационное пространство, меняется ситуации, в которые люди конкретно живут и попадают. И один тот факт, что Елена Георгиевна Боннер, сколько она выступала в защиту тех, кто был репрессирован из сотрудников ЮКОСа, Ходорковский и Лебедев, это была ее постоянная боль, и поэтому я не понимаю, как к этим людям. Я присутствовала на процессе, я видела, что это за люди, да, какой там внутренний стержень, и это люди идеи, а не те, кто боролся за какие-то деньги непонятные. Вот это мне очень странно, и поэтому, наверное, правозащитники вот прежних времен, и они ограничены, может быть, в поддержке других людей в связи с этим, что они все в белом, а те, кто пришли после них и действуют в других условиях, для них уже не являются, ну, как бы...
авторитетами, да. Потоку, понятно, да. Понятно, Наталья. Вот ответите
нет, ну,
на
нет,
это.
Ну, вы, конечно, не правы, Наталья, не правы, нет. А, мы же говорим о том, что репрессии, примененные к тем людям, о которых вы сейчас говорили, действительно неправомерно жестокие. Мы не сторонники репрессий, да упаси бог, мы сами от репрессий пострадали. И понимаем, что это очень несладко оказаться за решеткой. И никому этого не желаем, даже своим врагам. Мы не собираемся никому мстить.
И, так сказать, и критерии, которые, наверное, не учитывают сегодня, ну, не знаю, сторонники, так сказать, вот перечисленных, значит, перечисленных заключенных, как я уже упоминал, значит, это для нас это является определением Amnesty International, принадлежишь ты к политзаключенным, либо нет. Значит, насколько мне известно, пока еще вот там не принято решение. А пусть еще говорит рано, значит, о Михаиле, значит, как бы, скорее всего, что уже в ближайшее время, значит, его причислят к политзаключенным. Это его второй срок. Но ни те, ни другие, они не были борцами, они не были борцами за свободу, за демократию. Один сел за финансовые определенные, значит, какие-то нарушения, а другие сели за хулиганский поступок. Ну, мы можем еще перечислять ряд, так сказать, других каких-то, может быть, случаев, но сравнивать тех, кто сидел в Советском Союзе за, значит, деятельность правозащитную, за то, чтобы изменить систему тоталитарную, и тех, кто сегодня сидит, либо может быть посажен, ну, несколько, так сказать, иногда даже невозможно даже проводить какие-либо параллели. Поэтому мы знаем достаточно хорошо и много о всех тех, кто и сидел, и сидит. Поэтому говорить о том, что мы что-то не учитываем, и где-то какие-то у нас пробелы, ну, не совсем корректно.
Не повторяю, мы против репрессий, против этих людей. Мы хотели бы, чтобы они вышли на свободу. И дай бог им прозреть, дай бог им стать действительно настоящими гражданами, настоящими правозащитниками, к чему они и движутся, по-моему, и слава богу.
Да, ну, вы не оправдываетесь, вы имеете право на свое мнение, поэтому вы так пытаетесь оправдываться в данном случае.
Чтобы нас людоедами не считали.
Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Добрый день, господа. Я хотел бы поблагодарить вас, в том числе и Виктора Лизункова, как бывшего правозащитника, за ту деятельность, которую они вели в несопоставимо более тяжкие времена, чем сегодняшние, и за то, что мы можем сегодня так свободно говорить, в том числе и на радиостанции «Свобода». Я хотел бы, господа, отметить, что 30 октября состоялась и 1974 года и пресс-конференция под председательством академика Сахарова, на которой было заявлено, что 30 октября этот день будет объявлен днем советских политзаключенных. Это вот была первая пресс-конференция такого рода, новая форма деятельности инициативной группы и вообще первая в СССР пресс-конференции независимой общественной группы. Поэтому, кроме замечательного Кронида Алексеевича Любавского, который придумал этот день, конечно, осветил его Андрей Дмитриевич Сахаров. Но я хотел спросить вас вот о чем, господа. Вы упомянули политзаключенных из Израиля, так называемых узников Сиона. В Израиле они все уважаемые люди. Единственный премьер-министр, который стал премьер-министром другой страны, был в свое время, если вы не знаете, это Менахем Бегин. Он в 40-м году был год узником Печор-Лага. Щеранский, всевозможный министр и первый вице-премьер при правительстве Шарона. Мой хороший знакомый Юлик Эдельштейн, министр абсорции, на настоящее время министр инфраструктуры Израиля. И все они, в общем, уважаемые люди. В свое время политзаключенные, если не ошибаюсь, Ковалев и Рыбаков были депутатами. Но сейчас вообще о них не слышно. Мне кажется, такой тренд уважения прошел определенный. Не кажется ли вам, что нужно поставить вопрос о том, чтобы наши политзаключенные, вот как в Израиле, получали дополнительные выплаты за те годы, которые они провели в заключении? Повышенные пенсии, оплаты и так далее. Мне кажется, этот вопрос очень важен. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Да, вы совершенно правы. Значит, я еще хочу подметить, что в других республиках, соседних республиках, бывшие политзаключенные СССР являются героями, как в Латвии, как в Грузии, так сказать, как в Прибалтике, не только в Израиле. Только в России, значит, нас не любят, вот эта власть, понимаете? Значит, вот оценив вот эту всю обстановку, атмосферу, значит, мы пришли к выводу, что нам надо объединяться, и мы будем учреждать в ближайшее время Российское общество политзаключенных, чтобы отстаивать свои права, не только политически, не только социально, не только делать заявления, но, как бы, так сказать, стараться уже влиять на политическую атмосферу в своей стране, потому что мы принимали активное участие в советское время, чтобы страна эта стала свободной, чтобы она стала демократичной. Власть считает, что мы не заслужили, так сказать, того, чтобы быть какими-то орденоносными, какие-то получать дополнительные льготы, так сказать. Нет, вот есть люди, которые среди политзаключенных, которые получают пенсию 6 тысяч рублей, не поверите, в месяц, которые не имеют жилья, так сказать. Я не буду сейчас давать их имена, значит, это можно узнать будет, когда мы сделаем наш сайт, значит, но вот как власть относится к нам.
У меня к вам вопрос такой, Вячеслав. А как вы считаете, вот скажите, а почему вот этот вот извечный вопрос, почему отрицательный на него ответ, вопрос заключается в том, почему диссиденты так и не смогли, вот и в частности, да, политзаключенные бывшие, не смогли, ну, скажем так, проникнуть во власть, да?
Ну, вообще-то кое-кто во власть проник. И из нескольких сот бывших политзеков, несколько десятков, стали лидерами партии и депутатами. Но должен сказать, что вообще-то диссиденты ведь стремились не к власти. Задача-то была другая. Диссиденты не гнали народ железной рукой к светлому будущему. Диссиденты хотели, чтобы народ сам решал свою судьбу. Самостоятельно решал. Не Ленинское политбюро за него решало. Не диссиденты за него решали. А он сам. Он этого делать не умеет, но он учится, учение сложное, нужно до этого немало лет. К этому нужно относиться спокойно. Сразу наше население в гражданское общество не превратится, но рано или поздно ему придется это сделать, если оно хочет выжить.
Звонки. Иван из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Извините, пожалуйста, я хотел сказать, вот участник вашей передачи указывал про Брежнева, что вот при брежневском режиме, значит, пожить бы нашим молодым при Брежневе. Так вот я хочу сказать, что при Брежневе не уничтожали лесозащитный слой вокруг Москвы, Химкинский лес не вырубали, не зверствовали над журналистами, журналистам руки не отрубали, не отбивали и не превращали в инвалидов, понимаете? И вот этот режим Брежнева и Сталина, он отличается тем, что любая морда, никакая морда могла купить кусок Москвы, вырубить там парк или стадион уничтожить и построить там небоскреб, там, где его левой ноге угодно. Вот это вот одно из преимуществ сталинского и брежневского режима. Спасибо большое.
Спасибо, Иван. Вот вам ответ, да.
Ну, журналистов сажали, мы сидели вместе целым рядом журналистов, они сидели в наших лагерях, это было в брежневские времена. Что касается произвола, то надо сказать, ведь он был тоже, ведь целые народы выселяли. Потом по решению партии и правительства могли снести все, что угодно.
Государственный произвол, конечно. Ну, конечно. Помните, как собирались реки в Сибирь повернуть вспять, и так далее.
Как травили Байкал. Ну, что творится, что творилось с экологией в советское время? Возьмите книжку Комарова «Уничтожение природы». Эта книжка издана еще в далеком 78-м году. Но то, что написано в этой книге, оно актуально и сегодня. Книжка вышла в издательстве «Посев», конечно, не в Советском Союзе, это понятно. К сожалению, традиции произвола, они не на пустом месте сейчас возникли. Произвол был и раньше.
Спасибо большое. Спасибо, Вячеслав. Спасибо, Герман. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были бывшие политические заключенные, член Совета НТС Вячеслав Долинин и председатель Оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Герман Обухов. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов.
14:05 на волнах радио «Свобода», поверх барьеров, американский час. Главные темы. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Кинообозрение Андрея Загданского. Кино «Растами» в Нью-Йорке. Картинки с выставки. Ведущий Александр Генис.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и